Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И здесь редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Прежде чем мы перейдем непосредственно к теме сегодняшнего выпуска, я бы хотел сказать всем, кто нас слышит, друзья, нам ужасно приятно читать ваши отзывы. Отзывы хвалебные, даже нелестные. И если вы найдете пару минут для того, чтобы написать нам что-нибудь в Apple подкастах и даже поставить оценку какую угодно, нам будет ужасно приятно. Так получится, что не только вы нас слышите, но и мы вас немножко слышим. Это здорово. А поговорить мы сегодня хотели вот о чем. Как известно, вокруг нас продолжается режим самоизоляции, и свобода, она такая вещь, где-то ее немножко убывает, а где-то сразу прибывает. И если мы ограничены, например, в прогулках или работе, или общении с друзьями, то мы тут же начинаем раздвигать границы в каких-то других доступных нам сферах домашней жизни. И, пожалуй, самое естественное из приличных – это гастрономия, это еда. Это то, сколько времени мы проводим на собственной кухне, то, что мы на этой кухне делаем. За время карантина мы все стали немножко Джейми Оливерами или Еленами Малаховец. Мы гораздо больше времени тратим на приобретение, приготовление, поглощение и обсуждение еды. И, конечно же, в такую непростую минуту очень хотелось бы опереться на знакомые нам авторитеты. Благо, эта традиция в русской культуре достаточно развита. Если мы можем пожаловаться на скудость или отсутствие описаний секса, то уж с едой у нас все в порядке. Еды в российской истории очень часто не хватало, но вот в разговорах о ней, в описании ее, в рефлексии по ее поводу недостатка никогда не было. И начнем мы, пожалуй, вот с чего. Я, наверное, рискну предположить, что если в литературе вообще наше все – это Пушкин, то вот в вопросах описания еды, разговоров о еде, солнце русской литературы – это вот редкий случай, когда такое бывает, это не совсем Александр Сергеевич. Давайте обменяемся мнениями на сей счет. Как вы считаете, кто безусловный патриарх русской литературной гастрономии или гастрономической литературы, описаний еды в текстах?
Если говорить не о, собственно, поваренных книгах, с которыми, между прочим, например, в XIX веке некоторая сложность была в России, они переводились, но собственных попыток в этом жанре было мало. А именно о художественной литературе, то тут, конечно же, первым делом приходит в голову Гоголь. Во всяком случае, хронологически уж точно. И это, я думаю, совершенно не случайно, потому что, ну, еда у него больше, чем еда. У Гоголя сразу приходят на ум мертвые души, разумеется, в которых перед нами проходит просто такой парад разных гастрономических пристрастий, которые каким-то образом характеризуют всех помещиков, которых объезжает Чичиков. И вообще, Гоголь, как известно, сам очень любил поесть. Сохранилось бесконечное количество воспоминаний его современников о том, как он в путешествиях на станциях покупал молоко, снимал сливки и сам взбивал из них сливок масло. Как он приходил к друзьям и пичкал их макаронами, собственноручно приготовленными. Поскольку, живя в Италии, он очень полюбил итальянскую кухню, прежде всего макароны.
Да, я как раз сейчас нахожусь недалеко от музея усадьбы Абрамцева, где в бытность населенности ее семейства Аксаковых часто останавливался Гоголь, и экскурсоводы до сих пор там рассказывают, как он их научил есть макароны аль денте, как было важно, чтобы макароны не доварили.
Надо сказать, что у Аксакова понимание это блюдо не вызвало, надо сказать, не вызвало, нет. Но еда, так или иначе, проходит вообще красной нитью через все произведения Гоголя, что «Вечера на хуторе близ Диканьки», где галушки сами прыгают в рот, что в «Мертвых душах», где главный герой Чичиков постоянно и очень разнообразно ест, как известно. И то, что он ест в гостях у разных помещиков, каким-то образом характеризует их. Еда становится для Гоголя такой эссенцией жизни вообще во многом. И, например, у нас, ну, если мы видим Собакевича, который уминает целый бараний бок с кашей, нам сразу представляется такой русский былинный богатырь. А когда мы видим Манилова, который ест какую-то дрянь, и его повар сыплет в кастрюлю без перечи, значит, все, что попалось ему под руку, будь то молоко, капуста, ветчина или перец, или все что угодно, или какая-нибудь коробочка, которая со своими блинчиками и шанишками. И каждый раз, когда Гоголь описывает очередной обед, он это делает с большим вкусом, но при этом он всегда имеет в виду нечто большее.
Да, вообще, почему Гоголь? Потому что еда у него – это и обжорство, и излишество, это и изыск, и фантазия, это и голод, и нужда. Еда – это целый космос, в котором есть, ну, как бы краски для обозначения всех человеческих состояний. И как он может рассказать через еду про помещиков, которых встречает Чичиков, так он через еду может рассказать и про все. Еда – это выражение или воплощение любви в старосветских помещиках. Еда – это какая-то гипервитальность в хуторе близ Диканьки. Еда – это шаблонное советское выражение, широкая творческая палитра, где находится любая краска для описания чего угодно.
Но интересно, что, например, в «Мертвых душах», которые принято считать таким парадом уродов, да, вот всю эту галерею помещиков, принято считать, что все они глубоко несимпатичны, но именно в тот момент, когда они едят, и если они едят, они как раз очеловечиваются немедленно. Вот вы вспомнили старосветских помещиков, но ведь коробочка со своими блинами, она невероятно сближается с Пульхерией Ивановной в тот момент, когда она кормит Чичикова, при том, что ею руководят, возможно, другие мотивы, потому что Пульхерия Ивановна хлебосольная хозяйка и любовь свою к Афанасию Ивановичу в первую очередь выражает через вот пирожки с гречневой кашей и кислой капустой, которую она особенно любит, то коробочка, кормящая блинами Чичикова, в каком-то смысле задабривает нечисть. То тут у нее какие-то фольклорные такие мотивы появляются, потому что блинами кормят, задабривают колядующих, да, это такая символическая жертва такая. И тем не менее, человек, который ест, у Гоголя не может быть вполне плох. Потому что еда – это такой символ жизни абсолютной. Ну и трудно не вспомнить, что умер Гоголь, фактически заморив себя голодом при слишком суровом посте.
У еды, у Гоголя действительно есть какое-то еще и демоническое значение. Вот одна из самых знаменитых условно-кулинарных сцен у Гоголя – это «В ночь перед Рождеством», где кузнец Вакула приходит к пузатому бутику, а у того, значит, левитируют вареники, и кузнец Вакула приходит в ужас. Но при этом он приходит в ужас не столько из-за того, что вареники летают, сколько из-за того, что Пацюк ест скоромное, то есть то, что нельзя есть во время самого сурового поста, да, перед крещением. И мне кажется, у Гоголя тоже действительно как-то странно сочеталась определенная религиозность и такое вот чревоугодие в хорошем, наверное, и в плохом смысле тоже.
Ну, действительно, когда мы читаем старосветских помещиков, мы замечаем, что героиня умирает и одновременно отказывается от еды. То есть для Гоголя отказ от еды, конечно, означает смерть. И, в принципе, когда Гоголь пишет что-то нам о еде, как уже было сказано, да, он показывает, насколько она разнообразна и какие разные грани человеческого существования через нее можно передать. Ведь действительно Гоголь помнит о том, что существует и голод. Объедающийся дынями Иван Иванович из повести об Иване Ивановиче Иване Никифоровиче, который записывает на бумажке, когда была съедена такая-то дыня, и прячет в эту бумажку семечки, он же при этом издевается над нищими, которыми просят у него подать хоть хлеб, и спрашивает, неужели они считают, что мясо лучше хлеба или хлеб лучше мяса, разумеется, он при этом не даст им ничего. Еда – это такой, в принципе, очень важный еще и этический образ. Когда мы говорим о еде, мы всегда думаем о том, да, что, может быть, у кого-то ее нет, или мы думаем, наоборот, о том, что нам повезло, и мы ее вкушаем. Собственно, даже и благодарственная молитва, принятая перед едой, она к этому же относится.
Да, тут, наверное, надо сделать важное замечание, что когда мы говорим, ой, мы все заделались Джейми и Оливерами, мы, во-первых, немного лукавим. Я вот перед началом записи заточил макарошки, и ничего Джейми Оливерского в них не было. И я подозреваю, что вот эти самые «мы», они не абсолютные и не универсальны. Не будем забывать о том, что за время карантина у нас не только стало больше возможностей готовить, но и у многих из нас стало меньше денег и меньше возможностей что-то купить. Поэтому, возможно, наши разговоры об этом гастрономическом изобилии – это, ну, что называется, сейчас кино не для всех. Вот. Но нас тоже в этом смысле оправдывает почтенная традиция, потому что очень часто в русской литературе и в России вообще разговоры про еду – это фантазия, это разговоры о том, чего нет. Это воспоминания там, героев Бунина, например, русских эмигрантов о шикарных обильных обедах, которые были у них когда-то в Петербурге в 1913 году. Это книга о вкусной и здоровой пище или кубанские казаки, которые должны создавать впечатление у изобилия у совершенно нищей и голодающей страны. это разные воображаемые пиры, которые возникают в фантазиях недоедающих героев. Это ВДНХ, где все ломится от, как из рога изобилия, вываливающихся фруктов и плодов, но все они каменные, и все они принадлежат к какому-то недостижимому советскому раю. Ну и так далее, и так далее. Еда, ну как бы при всем разнообразии выбора, очень часто присутствует в модусе ее отсутствия или фантазии о ней.
Да, надо сказать, что в годы, например, гражданской войны и вскоре после этого в эмиграции в русской литературе возник прямо-таки жанр фудпорн специфический, который, например, ярко представлен у Аркадия Аверченко, у которого герои в голодающем Петрограде, герои из бывших, сползаются, и, ослабев от голода, на холодную квартиру, и там сладострастно рассказывают друг другу, буквально пересказывают, что они едали в свое время. Там жареную навагу или котлетку и так далее. И весь их протест против происходящего с ними, всю их ненависть к большевикам, отчаяние и прочее, оно уходит в эти разговоры. В этом есть еще некоторый моралистический момент, потому что люди не протестуют, не обороняются, даже не возмущаются уже, а находят такое эскапистское прибежище, значит, в пускании слюней. Но тема эта достаточно широка, потому что, например, совершенно идиллическим образом утраченной России прямо-таки становится еда, что вот у Бунина, как вы, Юра, справедливо вспомнили, где он вспоминает, там же в рассказе «Чистый понедельник», кулебяки какие-то бесконечные. И эти кулебяки в ресторанах совершенно неотделимы от культурной жизни, которой они в тот момент жили, не знаю, даже духовных исканий. Надо заметить, что Набоков, писатель прозападный, более ехидно вспоминал о неудавшейся встрече с Буниным в ресторане, где у них совершенно разговор не задался, поскольку Бунина изумила равнодушие Набокова к рябчикам и раздражила его отказ раскрыть душу. Для Бунина рябчики и душа были где-то очень связанными вещами, и он в этом смысле представитель большой традиции, и тут нельзя не вспомнить, скажем, «Лето Господне» Ивана Шмелева, где воспоминания о потерянном рае, детской жизни в семье работящего купца, благочестивого его отца, устроено как календарь религиозных праздников и сопутствующей им еды. То есть что едят постом, что едят в Рождество, чем кормят на именины гостей.
Да, при этом понятно, что вот эти гиперподробные описания перемены блюд, всех этих пирожков с визигой на пасхальном завтраке, это возможно только в тот момент, когда их нет. Да? Если это часть твоей жизни, ты не будешь тратить время на... Это такой пирожный Мадлен, поиски утраченного завтрака. Попытка реконструировать то, что уже утрачено.
Да, но нет, я могу вспомнить контрпример, более ранний, а именно Чехова, у которого еда, вот обсуждение еды, такие смакующие, это первый признак пошлости. Да, «Сятрина-то с душком», говорит он, или вот есть у него, например, замечательный рассказ «Сирена», где чиновники после заседания мирового суда обсуждают, как нужно обедать, чем нужно закусывать водочку, именно с уменьшительно-ласкательными, так нелюбимыми нами, да, примитивно к еде. И это действительно сцена, которая, ну, такой апофеоз пошлости и опять-таки какого-то вот фактически порнографии, когда чиновник говорит, задыхаясь, как пишет Чехов, «жареные гуси мастера пахнуть», или другой чиновник описывает, как он как-то раз по дороге домой представлял себе поросеночка с хреном, и с ним от аппетита сделалась истерика.
Чехов и гастрономия, конечно, еще одна отдельная тема, потому что еда, помимо того, что она вызывает такие сладострастные чувства, это еще и нечто довольно комичное. Если мы вспомним чудный рассказ «Глупый француз», там как раз то, как едят французы и русские, это способ юмористически рассказать о разницах национальных менталитетов. Да? Француз просит дать ему консоме, то есть, да, бульон без пашота, да, вообще просто 2-3 греночки и бульон. А дальше он видит, что рядом с ним ест какой-то русский господин, он съедает 5 блинов, и это уже глупому французу кажется слишком много. Потом благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. Француз думает, что он, очевидно, болен и вряд ли съест всю эту тарелку, но бедный француз наблюдает, как русский заказывает еще и еще, в конце концов убеждается, что это такой способ самоубийства, подсаживается к нему, говорит, у вас жена, дети, зачем вы решаетесь на такой шаг? И только когда оплоумевший совершенно от такого разговора русский просит француза оглянуться вокруг и заметить, что все вокруг едят точно так же, целые горы блинов, семгу, икру, с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин, у француза открывается глаза, и он говорит, что не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. Действительно, разговор об обилии еды, это, а может быть, как вы сказали насчет книги о вкусной и здоровой пище, фудпорн, да, эксплуатация мечтания о еде, когда никакой еды нет. С другой стороны, может быть, не порно, а некоторая пищевая эротика, когда мы, наоборот, удовлетворяем эстетический голод, не будучи в силах удовлетворить голод, собственно говоря, физический. Есть, например, несколько замечательных мест у Булгакова, еще одного явного продолжателя гоголевской традиции в описании еды, где рассказывается о том, как даже среди хаоса и разрухи большевизма есть люди, которые в первую очередь утверждают, что есть надо уметь. Это, конечно, Филипп Филиппович Преображенский из «Собачьего сердца», который отказывается принимать пищу в спальне и заявляет наглому швондеру, что есть он будет в столовой, а оперировать в операционной. Дальше следует знаменитая сцена обеда Преображенского с доктором Барменталем, где они обсуждают политику, и именно там Преображенский говорит, что за обедом не следует читать советских газет. Да, одно из таких мо Булгакова, которые вошли в обиход. А вот как Булгаков описывает эту еду.
При этом сам Булгаков в 20-е годы находился в очень бедственном положении. Он буквально голодал, держался на чае с сахарином, когда ему там в гудке не платили зарплату долгое время. И в записках на манжетах у него есть очень запоминающийся момент. Он рассказывает о том, как он напросился в гости к знакомым. И они, значит, очень здорово болтали о всяком. И, значит, он услышал, как горничная там где-то в другой комнате накрывает стол и намеренно остался на подольше, хотя уже видела раздражение хозяев дома. Дескать, когда вы уйдете, мы собираемся обедать. Напросился на обед. Ел очень сытно, он описывает, ел суп с макаронами, с белым хлебом, на второй котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем, чай с вареньем. Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представлялась картина обыска у них. Приходят, все роют, находят золотые монеты в кальсонах в комоде, в кладовке мука и ветчина и забирают хозяина. Гадость так думать, а я думал.
Конечно, да, вот именно это описание Лукулова пира, да, посреди нищеты, это вот, да, такой способ, может быть, и самотерапии. Я хочу процитировать, если можно, вот это место из «Собачьего сердца». «На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками». Дальше идет разговор о горячей закуске, которую Преображенский советует Барменталю. «Доктор Барменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это подразумевается, что это плохо, да, я ваш кровный враг на всю жизнь». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Да, обратите внимание, сколько здесь эпитетов. Надо обязательно обстоятельно описать, какая была вилка, какая была тарелка. В ресторане, который мы во время кряка посещаем в Красноярске.
Во время Красноярской книжной ярмарки.
Да, во время Красноярской книжной ярмарки под названием, собственно, Булгаков. Это самое место выписано на меню, которое подают гостям. То есть, видимо, это такой способ разжечь аппетит. Кстати, ресторан очень хороший. Рекомендуем искренне, когда жители Красноярска и гости смогут покинуть свои дома.
Да, согласитесь, что тамошние пельмени из строганина тоже заслуживают отдельного описания.
Так, мы ударяемся, ребята, мы ударяемся в изоляции, в тот же грех.
Как тот же Булгаков писал в «Мастере и Маргарите», но довольно ты отвлекаешься, читатель, за мной. А читатель отвлекается на процитированный самим же Булгаковым перечень вкусных блюд. Стерлить, стерлить в серебристой кастрюльке, стерлить кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой, а яйца как от с шампиньоновым пюре в чашечках. И так далее. Не буду продолжать.
Мы все сегодня немного Иван Шмелев и Михаил Булгаков, и недоступная стерлить стучит в наше сердце.
Да, но любопытно, что вот как раз в «Собачьем сердце», в процитированном тобой отрывке, соединяются шмелевские мотивы, чеховские мотивы и бунинские, потому что, с одной стороны, еда – это, ну, это, конечно, вот такая ностальгия по символу благополучия, с другой стороны, профессор Преображенский – это, конечно же, пошловат. И в этом его протесте против происходящей с его страной драмы или трагедии он видит только угроза своим пищевым привычкам, в общем-то.
Конечно, свету ли провалиться, или мне горячие закуски не есть.
Да-да-да. Но с третьей стороны, это, конечно, еда, как это часто бывает в русской литературе, это такой знак идентичности. Еда нас действительно описывает. Я есть то, что я ем. Как у Гоголя Собакевич говорил, что вот француз ест лягушку, а ему, Собакевичу, хоть сахаром ее облепи, он ее в рот не возьмет. Или как у Пушкина какой-нибудь меню Евгения Онегина, безусловно, часть его описания, как описание вот человека нового типа, да, такого европеизированного денди. И нельзя не вспомнить, например, характерный в этом смысле эпизод у Льва Толстого Ванни Карениной. Лев Толстой вообще-то из них всех, из русских классиков, не особенно увлекался описаниями еды. Но когда они у него случаются, они всегда, разумеется, символичны. И тут же, как не вспомнить, обед Стива Облонского с Лёвином. Да, и их выбор еды.
Каша а-ля рус, как ему там предлагают.
Ну так дай-то нам, братец мой, устриц два или мало три десятка, суп с кореньями, потом тюрбо под густым соусом, потом ростбиху, да смотри, чтоб хорош был, да каплунов, что ли, ну и консервов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И все это Левина приводит в замешательство, вызывает чувство неловкости, потому что зачем это все барское, непонятное? Мне бы щей...
И кашу.
Щей, горшок, да сам большой.
Каша,
да.
Он говорит.
Да. Я думаю, что у Толстого это тоже одна из сильных, владевших им страстей, от которых он пытался отказаться, чью власть над собой он чувствовал. Может быть, не такая сильная, как, скажем так, другие, но по этим описаниям, нет-нет, да и встречающимся, видно, что его... Вот это вегетарианство, его самоограничение, возможно, тоже было способом борьбы с какой-то силой, с каким-то соблазном, который он постоянно испытывал.
Если вспомнить его эссе о вегетарианстве, довольно впечатляющее, угу. На самом деле понятно, что он видел некую неэтичность таких обедов, столов, явств. И после чтения этого эссе, собственно говоря, тоже заражаешься этим.
Ну, вообще, в принципе, может быть, это еще и часть программы установки на опрощение. Если мы думаем о том, какое русское блюдо, какое наиболее русское, может быть, слово, обозначающее еду, мне в голову приходит, что это хлеб, да, угу. Который в первую очередь вообще обычно и замещает слово «еда». Был бы хлеб, да, мы сидим без хлеба, да, любимый мой пример – роман Неверова «Ташкент. Город хлебный» про чудовищный голод в европейской России и о том, как двое мальчиков на перекладных через весь только что образовавшийся союз едут в Ташкент, чтобы действительно достать там хлеба, и в конце один из них возвращается, и из мешка у него действительно высыпается хлеб. В каком виде этот хлеб доехал, даже непонятно. Главное, такая очевидная метафора, что он, наконец, смог добыть еды. Ну и мы помним, что, собственно, вот эта идея, что хлеб равно еда, она чудовищным образом буквализуется в блокадное время, когда, да, мы именно за счет хлеба люди выживают или не выживают.
Да, но если говорить о Толстом и вегетарианстве, у него действительно перед глазами была довольно богатая традиция таких дворянских гастрономических излишеств, да, там было от чего отказываться и было от чего приходить в ужас. Я имею в виду не только и не столько изобильность этих столов и обжорство, но и буквально вот такие гастрономические эксцессы, о которых до сих пор ходят легенды. Эксцессы еще как бы старомосковской эпохи, такого фамусовского общества, вроде там больших званых обедов у Строгановых и Разумовских, и известная история про графа Строганова, к которому 30 лет каждый день ездил гость, чего имени никто не помнил, и им неудобно было спросить. В какой-то момент, когда гость не приехал, Строганов предположил, что, наверное, бедняга отдал концы, и действительно его переехала повозка по дороге на этот обед, попал под лошадь. Вот. Или истории про там, графа Мусина-Пушкина, который поил телят сметаной и качал их в колыбелях, чтобы у них, значит, было более нежное мясо. Поил вином кур или кормил их орехами. Ну и прочие-прочие графья, которые кормят птицу трюфелями, раков держат в сметане с пармезаном. Каждый день велят доставить к столу редкую рыбу из каких-то отдаленных рек. Это еще вот до купеческого разгула, описанного Гелеровским столетием позже, все культивировалось в старых московских домах. Да, поэтому традиция пищевых эксцессов и гастрономических изысков, она тоже достаточно давняя и богатая, не менее давняя, чем традиция голода и нищеты, которые происходят на фоне этих эксцессов. И этот контраст, наверное, Толстого и приводил в ужас.
Широко известно экстравагантное меню, упомянутого вами графа Строганова. По-моему, оно представляет апофеоз плотоядности. В частности, ему подавали щеки селедок. А уточню, щеки у селедок очень-очень маленькие, и на одно такое блюдо уходило около 1000 рыб. А затем лосиные губы, разварные лапы медведя, жареные в меду кукушки, а также жареная рысь. Вот, когда я...
Жареная рысь.
Да. Когда я, в общем, запостила в Твиттер это меню, ну, я-то как-то подразумевала, что это, в общем, все не очень...
Оно влезло в 240 знаков?
Да. Не очень здорово. И при этом я получила очень разнообразный фидбэк, потому что некоторые писали, да, действительно, это просто ужасно. А другие люди писали: «Господи, как вкусно звучит».
Полина, я знаю людей, которые едят все это и сегодня. Mm-hmm. Если ты хочешь знать, я тебе могу сказать. Потом, где купить рысь, я знаю,
Боже
да.
Боже мой.
Господи.
Но, между прочим, надо сказать, за такую плотоядность графу Строганову, мне кажется, отомстила история, поскольку его именем называется блюдо, подаваемое в любых столовых, да. Явно приготовляемое не так, как делали его повара.
Раз уж мы заговорили о цветистых меню, можно я еще процитирую Гелеровского? Это вот как раз тот самый купеческий разгул столетием позже. Это блюда, которые подавали в купеческом клубе на Дмитровке, там, где сейчас музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. «Стерляжья уха, двухоршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина, белая, как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами, пополамные растягая из стерлядей на лимьях печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он с жирку не сбрыкнул», — объяснял Иван Яковлевич. «Каплуны и пулярки шли из Ростова-Ярославского, а телятина банкетная от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком». Ну и тут же упоминается 10-пудовый Ленечка, любитель холодных щей, которые заливали в бутылки из-под шампанского, потому что любую другую посуду этот, так сказать, напиток разрывал на части, который потреблял эти щи вперемешку с замороженным шампанским. Так вот, Ленечка, изобретатель кулебяки в 12 ярусов, каждый слой своя начинка, и мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготовляли только в купеческом клубе у Тестовой, и заказывалась она за сутки.
Простите, ради бога, вы имеете в виду не кислые щи, потому что кислыми щами назывался квас?
У Гелеровского это буквально называется «холодные щи», хотя, наверное, имеются в виду кислые. Да, эта интерпретация верна. Но вряд ли в бутылке из-под шампанского заливали вот эту, как бы всем известный нам суп из капусты с картошкой.
Да, но если говорить о вегетарианстве Толстого, например, как о реакции на эксцессы барского хлебосольства, то такая трактовка высмеивается, как вы помните, например, у Ильфа и Петрова, где молодая семья советская ходит в вегетарианскую столовую, и жена совершенно не может этого вынести, она голодает, ей хочется мяса, а муж ей наставительно говорит: а ведь Лев Толстой-то, мол, вегетарианцем был. Она говорит: да, когда он писал «Войну и мир», он мясо ел, и когда Анну Каренину писал, лопал. И это другой род эксцессов, да, которые появились в голодные более советские времена, когда вегетарианство распространилось по причине отсутствия привычных продуктов, и советская власть разнообразно пропагандировала самые странные продукты, вроде...
Салат из одуванчиков и сою, да.
Сою, или пыталась развивать кролиководство, да, за отсутствием говядины. И только в этом контексте становится, например, понятно стихотворение Николая Лейникова, такое абсурдистское, как нам сейчас кажется. «Красавица, прошу тебя, говядины не ешь, она в желудке пробивает брешь, она в кишках кладет свои печати, ее поевши будешь ты пищати. Другое дело кролики, они по калорийности напоминают солнечные дни». Вот это была, конечно же, сатира на советский дефицит.
Мне кажется, что все эти развратные меню, да, которые мы тут перечисляем, они очень хорошо пародируются. Да, и литература, условно говоря, постмодернистская, очень любят этим заниматься. Мне кажется, что еще у Рабле, да, встречаются подобного рода пародии. Наверное, главный король этих пародий в русской литературе — это Владимир Сорокин, у которого есть сборник «Пир», целиком так или иначе завязанный на пищевых практиках и метафорах. Тот самый сборник, который начинается наделавшим в свое время шуму рассказом «Настя», где за аристократическим дворянским столом съедается дочь хозяев. И вообще вот все эти дворянские кулинарные привычки Сорокин очень любит и высмеивать, и примерять на себя. В частности, есть у него рассказ-банкет, полностью выглядящий как меню, из таких блюд, как паштет из мужских носков, галстуки, фаршированные тампаксами, и салат из женских перчаток. Значит, рецепт последнего звучит так. 12 женских перчаток, 3 моркови, 2 лимона, корень сельдерея, 24 оливки без косточек, лавровый лист, соль. Перчатки хорошо промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, добавить морковь, сельдерей, лавровый лист, соль и варить на слабом огне 6 часов. Морковь вынуть через полчаса после начала варки. И так далее. Подавать это блюдо надо с хреном. А в другом рассказе «Зеркало» эти же самые меню даются в качестве объяснения, собственно говоря, процесса дефекации, который автор, значит, пережил после съедения всего этого, и это описывается гораздо подробнее, как Сорокин любит. Ну и, наконец, у него есть попросту рассказ под названием «Жрать», где к съедению предлагаются самые разные вещи и категории. Вот, значит, тоже цитата оттуда. «Жрать – беспощадный лязг засова. Жрать – пьяное покачивание сутенера, неловко откупоривающего третью бутылку шампанского. Жрать – вязкий сон душегуба. Жрать – торопливый стук ее каблучков, вмиг разрушивший все его дурацкие опасения. Жрать – свист с лисящей навахи. Жрать – что-то мучительно детское, от чего невозможно заслониться ледяным щитом прожитых лет. Жрать – совсем уж запоздавшую весну. Жрать – нестыковочку с квартальным отчетиком. Жрать – глупую самоуверенность Борисенко. Жрать – навсегда утраченное единство. Жрать – внезапный хохот Филина». И так далее. Это, разумеется, не конец. Ну и роман «Монорага», который полностью рассказывает нам, да, о том, как надо готовить на книгах русских классиков, это, по-моему, лебединая песня сорокинской концептуализации и овеществления пищевых метафор и дискурс.
«Book and Grill».
Да.
Мы, надо сказать, как герои Достоевского начали метаться между крайностями, между адом и раем, и богом и дьяволом. И у нас либо кулебяка из 12 слоев, либо уже жрать полуночный хохот Филина. А где же гармония, где же золотая середина? Кто пишет о еде или писал в недавнем прошлом как о чем-то гармоничном, солнечном и радостном? На кого равняться?
Если говорить о гармонии, то нельзя не вспомнить книгу «Русская кухня в изгнании» Вайли Генниса, написанную, по-моему, в 80-х еще годах и с успехом переиздающейся все эти десятилетия, где, собственно, в совершенно дивных формах нам рассказывают про русскую кухню, про американскую кухню, в том числе итальянскую, испанскую. И Вайли Геннис находит в этих национальных блюдах какую-то, в общем, эссенцию культуры, слияние географии и истории. И читать безумно интересно. И сами авторы так размышляют о кулинарной проде. Они пишут, что главным в искусстве гастрономического письма является не культурологический, а интимный пафос. Именно он позволяет назвать целомудренной порнографией хорошую кулинарную прозу. Ведь эта тень обеда способна вызвать чисто физиологическую реакцию. И это значит, что такая литература содержит в себе неоспоримый, как похоть, критерий успеха. Если, почитав Гоголя, вы не бросаетесь к холодильнику, пора обращаться к врачу. Эрос кухни, однако, капризен и раним, отмечают авторы. Его может спугнуть и понебратский стёб, и комсомольская шутливость, и придурковатый педантизм. Обычный набор пороков, который маскирует авторское бессилие. Жанр, как отмечают авторы, очень сложный, но очень соблазнительный, так скажем. Собственно, в книге «Русской кухни в изгнании» авторы формулируют, в чем заключается успешность русской кухни. Они отмечают, что русская кухня подарила мировой кулинарии, во-первых, соленья, невероятные совершенно, квашеную капусту, огурцы, помидоры и прочие радости. И русская кухня богата супами, как никакая другая. В частности, прекрасное изобретение русской кухни – уха. Не путать с рыбным супом, просят авторы. Но, в общем, настоящая русская уха – это достижения мировой кулинарии.
Ну вот если говорить о поиске идентичности, что ли, русской кухни, да, что мы считаем русской кухней, тут есть некоторая проблема, которую пытались решить очень многие авторы, например, специально пишущие о гастрономии, потому что в этой области, как и в области, скажем, языковой, вообще царило у нас всегда двухкультурье, естественно, да, потому что у нас есть народная русская культура, есть дворянская культура, которая себя ищет, в частности, конечно же, через европейские заимствования. И если говорить о педантизме на кухне, то тут, значит, приходят в голову знаменитые колонки или лекции, как они тогда назывались, господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук, как он аттестовался. Господин профессор Пуф был литературной маской князя Владимира Адоевского, значит, знаменитого писателя, который и в жизни увлекался гастрономией, и писал в литературной газете в 40-е годы XIX века такие колонки с рецептами, с размышлениями, с описаниями всевозможной очень странной и сложной еды. В этих его текстах был сквозной сюжет, вот этот профессор Пуф, он был такой объемной фигурой, у него были ученики, которых он учил готовить всякие сложные странные блюда, причем с таким химическим научным уклоном. Его современники отмечают, что, кажется, в действительности Адоевский не очень-то хорошо умел готовить, потому что он рекомендует в своих текстах какие-то совершенно фантастические рецепты, он начиняет пулярок бузиной и ромашкой, а соусы перегоняет через реторту, как химик настоящий, и смешивает их с каких-то самых неслыханных ингредиентов. И у него у самого на обедах его гости, надо сказать, жестоко страдали, потому что эти соусы отдавали какими-то невероятными, странными вкусами и запахами, и от них бывала изжога. То есть это был именно абсолютно литературный, скорее, эксперимент, чем жизненный. Вот это во мне Гоголь, который прекрасно знал толк в еде и умел ее готовить. Это именно фантазия Адоевского на тему того, что вот, как он писал в одном из текстов, вот Собакевичу может и достаточно бараньего бока с кашей, а нам нужно что-нибудь поизысканнее, нам нужно найти новую концепцию русской кухни. Крайне увлекательные тексты, всем очень советую. Называется «Лекция господина Пуфа», выходили недавно.
Да, но должен сказать, что уже не в литературе, а в жизни вот это нахождение новой концепции русской кухни в последние годы получило прямо огромный импульс. Наверное, тому виною и санкции, и недоступность продуктов иностранных и прочие какие-то культурные повороты.
Нет, ну и просто движение в фуде, которое нас призывает есть то, что растет у нас под ногами.
Нет, локаворс это называется, да? Люди, которые настаивают на том, что надо поедать что-то выращенное или выросшее неподалеку от твоего дома. Вот. Но да, надо сказать, что меню московских ресторанов и петербургских тоже в последние годы тоже читается, как цитата из Гелеровского. Все вот эти какие-нибудь кундяпки на подкопченных бруньках со снегом из замороженной сметаны. Это все невероятно поэтично. И, боже мой, это все опять для нас сейчас недоступно. Какая злая ирония судьбы.
Простите, я не могу не вспомнить, Юра, что не так давно, хотя теперь уже кажется, что в прошлой жизни, в одном из московских ресторанов мой спутник, с которым я обедала, увлеченно обсуждал меню с официантом, и официант сетовал, что вот медвежью голову как раз вывели из меню недавно. Ее, к сожалению, он предложить нам не может. Но все остальное там было.
Рысь там подают, скажите.
Нет, рысь. Руки прочь от рысей.
Рысь продают в магазине какой-то дичи. Я видел магазин дичи в интернете, кстати. Можно развлечься в изоляции. Там есть вам и рябчики, и все, что хотите. И хвост бобра, например, но его сурово не рекомендуют. Странно пахнет.
Слушайте, надо выйти, наверное, все-таки за пределы этих фантазий и как-то остановить их, потому что мы можем предаваться им бесконечно. И я бы сказал, наверное, в завершение, что литература литературой, но нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот это гастрономическое разнообразие не исчезло в костре очередного экономического кризиса, и поэтому, если вы можете поддержать сейчас любимое, маленькое, дорогое вам заведение, то это имеет смысл сделать. Мы все заинтересованы в том, чтобы читать эти меню можно было бы и дальше. Ну, а пока что ограничения не сняты, ну, что тут скажешь? Ешьте с нами, ешьте как мы, ешьте лучше нас. Еда – это необозримая вселенная, и сегодня мы смогли увидеть или почувствовать, или как-то попробовать на язык лишь малую ее часть с помощью русских писателей. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и вместе с вами были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сабрыкин. Слушайте нас на любой удобной для вас платформе, и до новых встреч!